Если бы не Берсеркит, Фандорин нипочем не выбрался бы живым из лабиринта улиц и переулков, где все вокруг горело и рушилось, где нечем было дышать, а сверху поминутно сыпались куски кровли и осколки стекла. Нелегкая эта задача — уворачиваться, отскакивать, перебегать в безопасное место — полностью поглотила физические и умственные силы профессора. Несколько раз он оказывался в ловушке, отовсюду окруженный ревущим пламенем, но все-таки умудрялся в самый последний момент выбраться. Эту местность, расположенную совсем недалеко от университетского квартала, он очень хорошо знал. Но Москва столь грозно преобразилась, что невозможно было понять, куда именно загнала беглеца огненная метла пожара. То ли какой-то из кисловских переулков, то ли калашный. Относительный просвет отыскался только на бульваре. Иные из тополей горели, но, по крайней мере, можно было бежать по аллее, не задыхаясь. Фандорин попробовал собраться с мыслями. Приходилось признать, что он потерпел поражение, тем более ужасное, что причина его была необъяснима, хуже, непостижима. Кощей действительно оказался бессмертным. После такого удара человек не может остаться жив, да еще уложить двух противников, причем не простых, а воодушевленных варяжским зельем. Всякий другой на месте Самсона не усомнился бы, что это волшебство, но не таков был профессор Фандорин. Он не признавал ничего сверхъестественного, необъяснимого и непостижимого. Недаром же его девиз был «Omnia explanare» — «все разъяснить». Поразительная живучесть лейб-фармацевта наверняка имела какое-то естественно-научное объяснение. И Самсон его нашел. Барон владеет тайной гипермнетического эликсира, сиречь химического состава, способного многократно увеличивать мощь мысли. Нерезонно ли предположить, что это не единственное секретное снадобье, разработанное выдающимся ученым? Раз уж Фандорину в его 24 года принадлежит целая россыпь изобретений и открытий, то Анкр, муж преклонных лет и необъятных познаний, наверняка успел достичь много большего. Очень вероятно, что он озаботился собственным физическим здоровьем и телесной крепостью. К тому его обязывает почтенный возраст. Судя по легкости, с которой барон перенес ранение, плоть старца укреплена каким-то особенным средством, защищающим ткани и внутренние органы, подобно панцирю. Вот бы узнать рецепт. Оформив сию гипотезу, пускай смелую, но во всяком случае отвергающую мистицизм, Фандорин несколько успокоился и стал размышлять дальше. Проигранный бой еще не означает поражение в войне. Да, противник оказался сильнее, чем предполагалось, но это не причина для капитуляции. Наивно было рассчитывать, что таким простым оружием, как берсеркит, тому же известным Анкру, удастся совладать с этим титаном. Думал перекинуть его через плечо, будто Степан Разин персиянку и унесть в русский стан. Смешная, непростительная самонадеянность. Нет, здесь надобны оружие позамысловатей и маневр посложнее. Что ж, арсенал у Самсона был еще не исчерпан. На всякий панцирь сыщется свой булат. Против одного химического средства можно испробовать другое. Для этого профессору нужно было попасть в лабораторию. Иными словами, вернуться к первоначальному плану, составленному еще в ректории, и нарушенному внезапным появлением Атона, то есть Хонса. Война ученых умов продолжится. Помешать могло одно — пожар. Та часть города, куда направлялся Фандорин, тоже была затянута черным дымом. Но, выйдя к Страстной площади, Самсон вздохнул с облегчением. Причудливая геометрия огненной гиенны, направляемой прихотью ветра, опалила всю правую сторону Тверской улицы, но обогнула левую. Дворец Разумовских, на который у Самсона ныне была вся надежда, стоял нетронутым. Колонна отступающих перед пламенем французов уже проследовала дальше в направлении Петербургского тракта. Улица опустела. За распахнутыми воротами усадьбы не было ни души. Лишь скалились с тумб недавно поставленные каменные львы. Сколько раз Фандорин проходил меж сих чудищ, будто специально поставленных здесь, чтобы охранять тайную лабораторию графини Мари Гри. Прелестная Мария Григорьевна Разумовская доводилась невесткой графу Алексею Кирилловичу, высокому покровителю профессора. На что министр не выносил своего непутевого брата Льва Кирилловича, которого вся Москва фамильярно звала «Конт Леон», настолько же привечал его жену. По части легкомыслия и экстравагантности она не уступала мужу, но, как любил повторять умнейший Алексей Кириллович, что привлекает в мужчине, отвращает в женщине, наоборот. Сведя своего питомца с очаровательной графиней, он желал сделать подарок обоим и в том преуспел. Свел он их не в каком-нибудь предусудительном смысле. Мари Гри при всей живости нрава была целомудрена, профессор тем более, а исключительно в научном. Помимо высоких государственных постов, Алексей Кириллович еще являлся президентом Московского императорского общества испытателей природы, а также одним из виднейших ботаников империи. Выведенные в его оранжереях, не без помощи Самсона Даниловича, породы цветов славились на всю Европу. Мария Григорьевна, постоянно соперничавшая с другими львицами большого света по части нарядов, драгоценностей и прочих атрибутов дамской победительности, однажды перед особенно важным балом попросила милого Алексиса изготовить для нее аромат, перед которым поблекнут парфюмы княгини Трубецкой и графини Шереметьевой. Алексей Кириллович прислал к свояченице Фондорина. Разгром соперниц подготавливался в сугубой тайне. Повсюду были шпионы, которым платились огромные деньги за сведения о туалете, башмачках, украшениях и духах, которыми намерены блеснуть на балу главные фигурантки. Мария Григорьевна по сю пору страдала, вспоминая свой позор семилетней давности. Тогда она явилась на бал по случаю высочайшего тезоименитства в дивном наряде, тайно доставленном из Парижа. Изюминкою туалета был султан из перьев розового фламинго. А подлая толстуха Кики Оболенская, узнав о том от предательницы-камеристки, приехала в карете, лошади которой были украшены точно такими же перьями. Вот почему для изготовления секретного оружия была устроена потайная лаборатория, о которой не знал никто, кроме мастеровых, сразу же по окончании работ безвозвратно сосланных в один из дальних уральских заводов ее сиятельства. В кабинет вел ход из большой каминной, прямо через очаг. Профессору было велено не стесняться в средствах, и он устроил химическую лабораторию, равной которой, наверное, не имелось в мире. Тут было все что угодно, вплоть до платинового порошка, потребного для катализации, и алмазной крошки для тонкоабразивной обработки. О подобных роскошествах обычный ученый не смеет и мечтать. Духи получились на славу. Врагини Марии Григорьевны были посрамлены, но за одним важным балом последовал другой, еще более важный. Появиться там с ароматом всем уже знакомым было немыслимо, и Фондорин получил заказ на новый шедевр. Вознаграждение значительно превысило профессорское жалование, и это было кстати, ибо Самсон из принципа отказывался принимать воспомоществование от отца. Помимо денег, заказы графини еще и позволяли в тиши и покое пользоваться чудесной лабораторией. Работа над духами была необременительна, и оставалось довольно времени, чтобы вести собственные исследования за счет щедрой покровительницы. Великолепный дворец был пуст. Повсюду виднелись следы поспешного отъезда, опрокинутая мебель, осколки оброненного в спешке фарфорового сервиза, позабытые ящики. Судя по тому, что ящики стояли целыми, мародеры сюда еще не добрались. Самсон поднялся в верхний этаж по мраморной лестнице, украшенной античными фигурами, прошел гулкой анфиладой до большой каминной, повернул секретный рычаг и оказался в своем чудесном уютном кабинете, сокрытом от бурь и несуразностей внешнего мира. Всей уединенной обители высокой науки царили разум и гармония. Наконец-то профессор мог вздохнуть с облегчением. Здесь никто его не потревожит, никто не обнаружит. Страшиться более нечего. Пожар в этой части города уже отбушевал и утих. Оказавшись среди милых реторт и аппаратов, Фондорин ощутил себя сильным, уверенным, мощным воителем, которому предстояло изготовиться к новой схватке с грозным противником. Но перед тем, как выковать себе меч и доспехи, в аллегорическом, разумеется, смысле, нужно было позаботиться о физических условиях существования. Работа предстояла сложная и долгая. Из имевшихся в наличии белковых веществ, сахару и эссенций, Самсон заготовил потребное количество противного на вкус, но питательного желе. В серебряном баке был достаточный запас дистиллированной воды. Другой физической необходимостью являлся нужник. Очень возможно, что выйти наружу из тайника будет не всегда возможно. А разводить в лаборатории грязь недопустимо. Эту нехитрую, но довольно занятную задачку профессор решил быстро. В ведро из-под медного купороса намешал растворителей, добавил некоторое количество негашенной извести, получилось полезнейшее изобретение, которому, несомненно, обрадуются современники. А уж после всего этого, подкрепившись, Фандорин стал обдумывать, каким оружием можно одолеть врага. Арсенал средств, пригодных для войны, у Самсона был невелик. Кроме мухоморного настоя ученый ничего воинственного не изобрел, да и берсеркит в свое время был разработан по необходимости. Профессор всегда почитал безнравственным использовать науку в услужении хищным инстинктам человечества. Но природа жестока. Слабый у нее обречен на уничтожение. Слабый — это тот, кто недостаточно вооружен. Сии азбучные истины известны любому природоведу. А всякому знатоку человеческого общества, каковым мнил себя Фандорин, понятно, что мир людей подвластен закону натуры. «С одним важным различием», — сказал себе профессор. «Ежели у антилопы нет зубов и когтей, коими она может защититься от льва, и единственный способ ее спасения — бегство, то Homo sapiens при нужде может вырастить себе и зубы, и когти. Иначе какой же он сапиенс?» Главное оружие злой силы, терзающей отчизну — тайное знание, которым владеет барон Анкр. Означает ли это, что знание является собой зло? Вовсе нет. Знание не может быть ни злым, ни добрым. Оно прекрасно и бесстрастно, как самая жизнь. В злонамеренных руках оно становится орудием разрушения, в руках добрых — инструментом созидания. Эрго, страшным преступлением было бы уничтожить лейб-фармацевта, а с ним и знание. В этом Фандорин, невзирая на постигшее его фиаско, остался непоколебим. Нужно захватить Анкра и понудить его раскрыть секрет эликсира. Вот в чем ошибка предшественного плана. Он смешал две задачи, которые решаются разными средствами. Очевидно, что Самсону в одиночку и даже с какими-нибудь случайными помощниками пленить барона вряд ли удастся, Анкр слишком силен. Чтобы его похитить, вероятно, понадобится целая воинская операция, а значит, не обойтись без фельдмаршала Кутузова. Светлейший должен узнать, сколь важная фигура личный аптекарь Бонапарта. У государства на службе много мужей храбрых и опытных в ратном деле. Если Михаилу Илларионовичу все объяснить, он может прислать хоть полк, хоть целую дивизию. Но взять Анкра — полдела. Нужно еще, чтобы он поделился своей тайной. Не пытать же пленника, понуждая к признанию. Не в средневековье живем. А по своей воле лейб-фармацевт вряд ли откроет секрет, ибо человек он твердый и непугливый. Пусть государство разлучит барона с французским императором, уже одно это переломит ход кампании. А выудить тайну должен Фандорин, призвав себе на помощь науку. Как заставить человека с твердым сердцем, то есть твердым мозгом, ибо сердце здесь ни при чем, сделать то, чего он не хочет? Едва Самсон мысленно проговорил это, как все ему стало ясно. В тысячный раз подтвердилось. Правильно сформулированный вопрос — половина ответа. Твердый мозг нужно размягчить. Молодой человек так обрадовался озарению, что исполнил довольно хищный танец, виденный им на острове Эспаньола во время кругосветного плавания. Заскакал и запрыгал вокруг стола, будто колдун вокруг костра. По наборному дубовому паркету застучали каблуки. Но, конечно, Модестин!